То есть, снова, мы не утверждаем, что исторические факты, упоминаемые Торой, истина. То есть, для меня она истина, потому что я признаю, что Тора сама по себе истина. Но мы не должны брать ее в этом смысле как истину. Она... Первое, о чем я хочу вам рассказать, это история, связанная вообще... Ну, наверное, это самый-самый уникальный из фактов, которые сообщает Танах. История... Как-то раз Иешуа бен Нун начал битву с союзом пяти царей. Если хотите, эта битва была генеральной и решающей, хотя впереди было еще 13 лет войны. Но именно вот этот союз пяти царей и был главной военно-политической силой Ханаана, против которого, на завоевание которого тогда тратили свои силы евреи. И вот во время битвы, а дело происходило зимой, во время битвы, окинув полководческим взором поле битвы, что увидел Иешуа бен Нун? Что евреи побеждают. Ну что? Из-за краткости дня не успеют воспользоваться плодами своей победы. То есть, грубо говоря, когда противник повернется спиной, они просто не успеют до ночи догнать и наколоть как можно больше своих врагов. Об этом и смысл победы. Речь шла о чем? Был полдень, и победа евреев была уже очевидна, но требовала еще нескольких часов битвы. Для меня, приехавшего в Израиль, очень большой неожиданностью, я приехал летом, тогда еще не было реформного времени в Израиле, была совершенно невероятная темнота, не просто быстрота, с которой она наступала. То есть уже, я это уже не очень хорошо помню. Я помню, что в 90-м году, когда впервые приехал в Москву, тоже дело было летом, я посмотрел на солнце, думаю, ну вот минут через 20 уже можно будет молиться вечернюю молитву. Когда я посмотрел через 2 часа на солнце, оно было еще приблизительно там же. Так вот, в Израиле, который достаточно близок к экватору, очень быстро наступает темнота. Мало того, зимой, я надеюсь, вы не очень удивитесь, темнота наступает уже в половине пятого, в короткие дни зимние, в декабре, в январе. И что? А то, что ночью тогда воевать не умели, приборов ночного видения тогда еще не было. И ночью тогда не воевали. Чем, кстати, не раз пользовались евреи. Вспомните хотя бы Гидеона, который ночью совершил вылазку на многосоттысячный лагерь противника. Так вот я о чем? Я о том, что Иешуа бен Нун использует совершенно оригинальный вариант. Ну, например, что он мог попросить? Мог бы, например, попросить Всевышнего, что называется там, я не знаю, сбросить камни с неба. Да. Он, тем не менее, говорит... Солнце замри над Гивоном. Шемеш аль Гивон дом. Совсем просто. Теперь, ну, самая верующая душа, что называется, не может не содрогнуться, прочитав эти слова. Ну, представьте себе, о чем идет речь. Кстати, вы себе представляете, о чем идет речь? Так вот, человек, о котором сейчас пойдет речь, очень многое сделал для нас с вами сегодня. И просто ему следует в этом смысле отдать наш последний долг. Человек уже нет среди нас, он умер в 1981 году. Его звали Великовский, Эммануил Великовский. И он совершил, с моей точки зрения, настоящий научный подвиг. Потому что вообще гениальным называют обычно того ученого, который из уже всем известных фактов делает совершенно неожиданный вывод. Представьте себе, какой непростой была роль Великовского, который не просто сделал другие выводы из известных фактов, который перерыл, я в буквальном смысле это говорю, тонны манускриптов и документов и нашел неизвестные, то есть забытые наукой факты. Мы увидим несколько примеров его исследований, но одно из них связано именно с остановкой Солнца. Остановка Солнца здесь у нас над Израилем вовсе не подразумевает остановку Солнца. Это проблема с точки зрения небесной механики. Что предположил Великовский? Я больше не хочу сказать, что это так было. Я всего лишь хочу предложить вам, что говорит Великовский. Суточное вращение Земли 26 км в секунду, вот эта скорость вращения вращение Земли вокруг своей оси. Суточное вращение Земли, если оно остановится, то для нас, находящихся на Земле, остановится как бы время суток. Солнце действительно замрет. То есть Солнце вращается. Ну, помните, есть два мнения. Есть мнение, что Солнце вращается, есть мнение, что Земля вращается. Мнение Коперника и мнение Птоломея. Они-то, вообще говоря, эквивалентны, но тем не менее. Так вот, задался вопросом Великовский, а если бы, говорит, Земля затормозилась? Ну, во-первых, прямое торможение Земли вот, от 26 км в секунду там, до нуля привело бы к тому, что центробежная сила разорвала бы земной шарик просто. Даже более короткое, там, за 2 минуты торможение Земли привело бы к таким ураганам, которые снесли бы все с поверхности Земли. По оценкам Великовского, 20-минутное торможение Земли, с одной стороны, не позволило бы вам увидеть движение Солнца. 20 минут – недостаточное время, чтобы Солнце хоть сколько-нибудь заметно изменило свое местоположение на небосводе. С другой стороны, вы бы этого торможения, находясь на Земле, не заметили бы. Далее. Он, естественно, начал искать, как это могло быть. У него есть целая теория о том, что была такая планета Фаэтон между орбитами Марса и Юпитера, которая соскочила. Давайте я уже доскажу вам. Собственно, с чего начал этот совершенно невообразимо необычный человек? Он начал со старой, похороненной буквально через 10 лет после ее появления идеи Резерфорда. Помните, был такой знаменитый физик Резерфорд? Ему, как написано было в моем, наверное, в ваших учебниках в физиках... Нет, Беккерель открыл. Он, например, был создателем первой атомарной модели. Планетарной модели, простите, атома. Строения атома. Помните, он предположил, что атомное ядро – это центр некой гравитационной системы, и вокруг нее по разным орбитам летают электрончики. Ну, планетарная модель. Она была сдана в архив уже в 1924 году, окончательно после открытия принципа неопределенности Гейзенберга. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, очень красивая идея, что макромир и микромир устроены одинаково. Чисто такая еврейская идея, поскольку во всем есть единство. Но что произошло? Понимаете ли, электрончики, как вам, наверное, известно, скачут. Так? Планеты же не скачут. Ну, так и сдали в архив эту идею. Великовский ее решил реабилитировать и предположил следующее, что планеты тоже скачут. При этом, как коэффициент пропорциональности, он взял отношение масс. Планета к массе электрона. И знаете, что он получил? Что в среднем, если этот коэффициент пропорциональности верен, планета должна скакать раз в 7 тысяч лет. Ну, с одной гравитационной орбиты на другую перескакивать. Теперь, в чем была его проблема, простите? Это все, конечно, красиво, мило и замечательно. Что-то я не помню за последние, извините, 7 тысяч лет, поскольку мир существует 5700, извините, вот уже скоро 60 лет будет. Но он не был религиозным евреем, хотя евреем был, русским причем. Вот. Он начал искать в исторических свидетельствах, что... А какие-нибудь факты, связанные вот с такими вот скачками планет. В частности, он, естественно, знал Тору. И решил, что вот эта вот остановка Солнца есть невероятное еврейское везение. Ну, знаете, что евреи везунчики. И что вот как раз, когда евреям было нужно, это дело и затормозилось, Фаэтон затормозил, перескочив с орбиты Землю. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но важно мне сейчас вовсе не его теория и его предположение. Мне важны те документы, которые он раскопал. Так вот. То, что я вообще читаю, это не доказательство того, что Йошуа бен Нун остановил суточное вращение Земли или Солнца. Это вовсе не доказательство. Но, поскольку нормальная реакция, как мы уже сказали, ухмылка, то я прошу вас, дорогой слушатель, если вы теперь решите смеяться над этим, то, пожалуйста, предъявите ваши доказательства того, что этого не было. Потому что доказательства на уровне этого не было, потому что этого не могло быть, уже не работают. Слушайте сами и судите сами. Так вот, матросы Колумба и Кортеса обнаружили в Америке людей, которые были не только грамотны, но и сохранили архивы старинных книг. Большая часть этих архивов была уничтожена в XVI веке. Доминиканские монахи постарались. Сохранившиеся остатки находятся ныне в библиотеках Парижа, Ватикана, Мадрида и Дрездена. Документ написанный в 16 веке на индейском языке наука и получивший название «Кодекс Чималь-Попока», содержит обзоры архивных текстов, относившегося к событиям самого 16 и более ранних веков. То есть, речь идет о типа картотеки. Ну, что написано в картотеке? Написаны номера и написаны под номером краткое содержание, чего там есть. Именно таким был вот этот вот самый кодекс Чималь-Попока. В нем под разными номерами появлялись разные документы, где было коротенькое содержание. В частности, события, по оценкам историков, которые там описывались, доходят до 16 века, до нашей эры. Архивные документы. Предания записаны на самом деле. Так вот, один из этих обзоров, относящийся, по мнению историков, к 13 веку до нашей эры, ну, это приблизительно, естественно, описывал, знаете что? Ночь невероятной длины. Ночь, которая никак не хотела заканчиваться. И длилась, и длилась, и длилась, и длилась. Это первый документ. Второй. Вместе... Что-что?
Антиподы,
да. Мексика, кстати, речь идет о Мексике. В Южной Америке был известен документ, который записал очень уважаемый историк, хотя и монах, Саагун, тоже в 16 веке. И передавалось это предание, и было оно записано аборигенами Южной Америки, о том, что в глубокой-глубокой древности был неподвижный рассвет. Солнце стояло очень низко над горизонтом и долго-долго не поднималось. Когда я это прочитал, я лично не поленился, открыл телефонную книгу. Догадываюсь, почему? Потому что там, кроме индекса, как звонить в разные страны, написана и разница во времени с разными странами. И что я обнаружил? Разница с Мексикой отнять 6 часов от израильского времени. Разница с Южной Америкой отнять 8 часов. То есть 12 часов дня в Израиле, сколько было в Мексике? 6 утра. А вот в Южной Америке было 4 часа ночи. Вот вам рассвет, который завис и не кончался, и ночь, которая была и не кончалась. Теперь снова, это не доказательство того, что Йошуа бен Нун остановил солнце. Понимаете, но это очевидные косвенные свидетельства, что событие, подобное описанному в Торе, имело место. Теперь, если вы хотите ухмыляться далее, то, пожалуйста, приведите свои документы о том, что этого не было. Мы двигаемся дальше. Еще более забавным является второе по чудесности из всего известного мне написанного в Торе. Чудесность этого события действительно велика. Речь идет об одной из самых укрепленных крепостей страны Ханаанской. Самой первой захваченной евреями. Одном из древнейших городов мира, городе Иерихоне. На иврите Иерихо. Что написано по поводу взятия города Иерихо в Торе? Помните? Евреи с ковчегом Завета, с коинами, с трубами обходили 7 дней. На 7-й день, каждый раз по 7 раз, тоже обошли. И потом как затрубили, и стены повалились. Ха-ха-ха, скажете вы. Ответ – преждевременная реакция. Дело в том, что... Я вам цитирую сейчас книгу Церина, она вышла на русском языке, достаточно хорошо известна сегодня в современной России, «Библейские холмы». В 1907 и 1909 годах профессор Эрнст Зелен вместе с группой немецких археологов и архитекторов раскапывал у Айн ас-Султана развалины Иерихона. Кстати, их еще не так давно, пока покойный Рабин не вернул, как он любил выражаться, не вернул Иерихон господину Арафату, этим еще могли насладиться и сами евреи, поскольку совсем рядом, полчаса езды от Иерусалима. Так вот, до сегодняшнего дня там археологический парк и очень-очень стоит. можно, но только осторожно.
Нет, что там такое, я слышал?
Нет, конечно, казино.
Даже Йом-Кипур не выезжает.
Да, да. Тебе обязательно всякие гадости про евреев говорить? И обязательно, чтобы все про это услышали? Да, так что давай не будем. Итак, само собой разумеется, что главное внимание было направлено на тщательное исследование таинственных стен. Архитекторы измерили удивительные городские стены, искали и стали искать те слабые места, кладки, которые могли разрушиться. Интересная вещь. Дело в том, что в начале века еще царствовала, ну, по крайней мере, в Германии школа Вельсгаузена. Та самая школа, которая утверждала, что Тора наша с вами, Моисеева, она напластование кусочков разных времен, которое имело очень плохого редактора-компилятора. И главной задачей историки тогдашние, что видели, распознание этих разных пластов. Причем они шли по нескольким путям. Ну, например, они утверждали, что разные имена Всевышнего подразумевают разных авторов и разные эпохи. Их задача была выяснить, например, где есть иеговисты, где есть адонисты, где есть элокисты и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, это сегодня, понимаете ли, можно как по этому поводу сказать? Вот вы открываете книгу, так? И вы видите, что главного героя зовут Александр Сергеевич, помните, Саша, Шурик и Пусенька. Ваш вывод – это повесть Буриме нескольких авторов. Ну, тогда это считалось как научная вещь. Но археологии еще не было, и любую дурость можно было выдавать за науку. Тем не менее, архитекторы, воспитанные в школе Вельсгаузена, приезжают сюда, и что они ищут? Доказательство того, что стены сильно были разрушены, представляете? То есть, как бы, с одной стороны, насмехаясь над Торой, они где-то, видимо, на уровне подсознания, то ли от мамы, то ли от папы, получили, что все-таки так оно и было. Ну ладно. Стали искать те слабые места кладки, которые могли разрушиться. Слушай внимательно. Толщина наружной стены, которую раскопали археологи, приблизительно 1.5 метра. Внутренняя даже 3.5 метра. Самая большая стена в мире. Не самая длинная, просто самая большая. Она стена, которая окружает вот наш с вами старый город, в котором мы сейчас сидим. Ее средняя толщина 3,2 метра. Она очень широкая. Китайская Великая Стена сохранилась фрагментарно. Она и длиннее, и шире, но ее нет. Вокруг Толедо тоже очень длинная стена. У нас тут около 4 километров, там даже подлиннее, но там очень тонкая стена. Так что самая крупная в мире стена, такая достаточно древняя, это вот у нас здесь с вами. 3,5 метра – это очень много. Расстояние между этими циклопическими стенами примерно от 3 до 4 метров. Неужели же такие стены могли упасть, спрашивает Церен. И всего только от звуков трубы и заклинаний при помощи ковчега Господня и магического числа 7. Даже самая богобоязненная душа не сможет подавить себе известные сомнения по поводу такого вмешательства Бога в военные действия. Уж тем более не верили в это археологи, которые принялись за методические исследования с рулеткой в руках и с профессиональным скепсисом в руке. Результаты исследования показали, что стены в Иерихоне упали на самом деле. Это подтверждали огромные трещины и обвал больших частей внешних стен наружу, а внутренних внутрь. Теперь слушайте внимательно. Дело в Торе написано, что действительно внешние стены пали наружу, дополнительное чудо, а внутренние внутрь. Значит, все-таки чудо продолжает церковь, очень интересно. При этом, сейчас одну секунду, при этом не имеет большого значения. Разрушили ли стены звуки труб, согласно библейскому варианту, или к этому привело гигантское землетрясение в долине Иордана. Вы слышите, современные ученые предполагают, что, наверное, речь идет о чем? Землетрясение. У меня такой вопрос маленький, господам ученым. А если было землетрясение, где был его эпицентр? Ответ – в кольце. То есть, если бы эпицентр был бы не в кольце, то как могли бы наружнее упасть наружу, а внутренние – внутрь? Ведь землетрясение – это толчок, понимаете? И стены должны упасть, если землетрясение, его эпицентр не был в кольце. Теперь вы представляете себе, на что готовы наши современные господа ученые. Чудо такого землетрясения, центр которого проходит в эпицентре, с моей точки зрения, куда больше, чем чудо просто падения стен. Ну, для тех, кто немножко понимает, что такое землетрясение. Землетрясение, чей эпицентр, кольцо между стен, это чудо много большее, с моей точки зрения, чем чудо падения Иерихонских стен. Да, было замечание.
Иисус,
да.
На
Матвею на весь этот сипур. Если
да, есть проблема. Если
книга Иошуа, да?
Да.
Там написано, что дом блудницы Рахав находился в стене.
Да, да, и он не упал.
Нет.
Так это известное же место, в котором произошло дополнительное чудо, и этот кусок остался стоять. А здесь не сказано, что упали абсолютно 100% стены. Все, что они обнаружили, это остатки стен. Понимаешь, сами-то стенок уже нет. Но они обнаружили трещины, громадные трещины в стенах, что и доказало, что они обрушились, эти стены. Это вовсе не означает, что они обрушились на 100%. Может, на 99%. Так что никаких здесь проблем нет. Окей. Бежим дальше. Времени-то мало. Есть такое мнение. Ладно, мы сейчас не будем обсуждать проблемы. Есть мнение, что слово «зона» происходит от «лазун», «мезунот». И она была трактирщицей. Да. Фундукаит. Одно из мнений. Окей. Но мы в любом случае не об этом. Я просто хочу чуть-чуть продолжить затронутую мною тему, на что готовы современные ученые, лишь бы не предположить чего? Существование. Лишь бы не предположить чего? Существование тех фактов, которые отражены в истории на самом деле. То есть они готовы предположить все, что угодно, лишь бы не предполагать существование Всевышнего. То, что я вам сейчас прочитаю, с моей точки зрения, потрясающе, уникально и удивительно, написано Филиппом Биберфельдом в Universal Jewish History, «Общая история евреев», том 1, страница 13. Снова мы говорим о историке, который никоим образом не связан с клерикалами евреями. Так вот, слушайте, что он пишет. Византийский историк Прокопий, для тех, кто не знает, это один из известнейших историков вообще в истории истории. Историю о нем проходят в любом историческом факультете любого университета. Чем он в особенности знаменит? Этот человек, более известный как Прокопий Кесарийский, написал при жизни совершенно замечательное жизнеописание своего любимого монарха византийского. Как его звали? Черт его помнит. Жену звали Теодора. Как его звали, я уже не помню. Как? Не Василий, не важно. Важно, что когда он умер, то вышла, это называлось «История» просто. А второй том этой истории, когда умер Прокопий Кесарийский, тоже вышел в свет. Так вот, в первом томе рассказывалась совершеннейшая правда. О том, как он воевал, и о том, как он делал, и о том, как он строил, и о том, и о том, и о том, и о том. Второй том дополнял первый, и ему историки присвоили название «Тайная история», где он рассказывал о, как бы сказать, мягко выражаясь, необычных сексуальных привычках императора и его жены. Илюш проснулся. О всех тех изуверствах и ужасах, которые позволял себе этот император. И вот это вот дополнение к первому тому и рассматривают сегодня на всех исторических факультетах и проходят это. Но он был действительно очень-очень уважаемый человек современной исторической науки. Чего не видел, того не писал Прокопий Кесарийский. Так вот, слушайте. Византийский историк Прокопий сообщает о финикийской надписи, высеченной на двух каменных колоннах в Нумидии, современный Судан. Надпись эта гласила: «Мы те, кто бежали от разбойника Йошуа бен Нуна». Содержание надписи соответствует еврейской устной традиции, утверждающей, что часть жителей Палестины бежала в Африку во время завоевания страны Йошуа бен Нуна. Помните, Йошуа бен Нун, наступая на Ханаан, дал им три возможности: умереть, принять на себя законы Торы, регулирующую жизнь любого человека, не еврея, либо улепетнуть. И по устной традиции часть улепетнула. Причем именно в Северную Африку. Современным исследователям Библии это не нравится, поскольку надпись подтверждает, что Йошуа – историческое лицо. Они не могут отрицать, что Прокопий – беспристрастный и компетентный свидетель, прочитавший надпись. Поэтому предполагаю, знаете что? Что надпись эта была сфальсифицирована местными проводниками, стремившимися сделать их район более привлекательным для иностранцев. В 6 веке, слышите? Обалдеть. Они забывают только прибавить, пишет профессор Биберфельд, что эти африканские проводники, очевидно, внимательно изучали устную традицию еврейского народа. На что готовы современные ученые, лишь бы отказаться от идеи существования Всевышнего? Мы бежим дальше. Что нам с вами еще предстоит сегодня увидеть, поскольку у нас не так много осталось времени? Дело в том, что одним из сильнейших возражений против еврейского взгляда на историю древнего мира вообще было исход из Египта. Неоднократно и в прошлом, и в этом веке ставились под сомнение, вообще был ли исход. И, собственно, был такой страшнейший антисемит, египетский жрец, как его звали, этого Мернепта, мерзавец, я уже не помню точно его имени. Антисемит страшнейший, который придумал историю о том, что Моше Рабейну был только вождем прокаженных, которых фараоны выкинули из Египта. Ну, эта ересь была забыта. Знаете, кто не вспомнил эту глупость? Карла Мырла. Наш любимый Карл Маркс. Большущий антисемит, несмотря великолепнейший антисемит, несмотря на свое еврейское происхождение. Так вот я к чему подвожу? К тому, что исход из Египта ставился под сомнение и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это факт, который должен был сыграть некую эпохальную роль в жизни Египта. И что? А то, что не было найдено прямых свидетельств тому, что было, было, было. О чем идет речь? Дело в том, что Великовский, уже нами упоминаемый, совершил настоящий подвиг. А именно, он раскопал те папирусы, которые были раскопаны до него и благополучно забыты. Он раскопал их заново. Вы поймите, раскапывать землю и находить папирусы – это красиво, это почетно, это научно. Копаться в том, что уже забыто, раскапывать тонны, тонны документов и рассматривать их – это настоящий научный подвиг. Но вначале несколько слов современного историка. Речь идет об энциклопедии «История еврейского народа», которая была издана в Израиле вовсе не религиозными евреями. Называется эта история, статья эта была под редакцией профессора Мазара. Ниже мы перечислим несколько общих факторов, пишут авторы под редакцией профессора Мазара, подтверждающих рассказы Писания. Речь идет об исходе из Египта. Здесь же мы остановимся на ряде причин, не позволяющих ожидать полного подтверждения исходу. Во-первых, подавляющее большинство египетских надписей носят культовый характер. Они высечены на камне и находятся в храмах и гробницах. Исторических документов в наших руках необычайно мало. Во-вторых, до наших дней сохранилась лишь небольшая часть египетских надписей. В-третьих, контакт израильского народа с египтянами происходил в дельте Нила. Там же практически не сохранилось официальных документов. В-четвертых, египтяне обычно не делали различия между народами, которым принадлежали их пленные рабы, а называли их одним или двумя общими именами. В-пятых, это самое важное, египетские надписи всегда освещают только положительную сторону, отмечают победы фараона или божества. Ну, нам, советским евреям, это понятно. Вы помните, кто плохое помянет, тому КГБ глаз вынет. Отмечают победы фараона или божества. Неудачи и поражения не упоминаются и вообще, за исключением отдельных случаев, в которых речь идет о далеком прошлом. Все эти причины объясняют то, что важнейшие события не упоминаются в египетских источниках дошедших до наших дней. Самое главное, я перехожу к этому. Что удалось обнаружить Великовскому? Знаменитый папирус Ипувера, который сегодня как бы является очень известным, но только забывают историки сказать, кто его раскопал. То есть никто его раскопал в земле. В земле его раскопали в начале 19 столетия англичане, которые оптом и в розницу вывозили древний Египет из Египта весь 19 век. Кстати, сегодня в Британском музее Египта много больше, чем в Египте. Известный факт. Так вот именно тогда был раскопан и вывезен этот папирус. И местом его захоронения стал город Лейден, Лейденский музей, где он и до сегодняшнего дня хранится, что называется, если будете, заходите, посмотрите. Его номер в музейном каталоге 344. Его факсимиле впервые было напечатано в 1846 году, и никто не обратил на это внимание. Почему? А потому что тогда главенствовала прокрустово ложе в истории. О чем шла речь? Было некое представление об истории, и каждый доходящийся документ в соответствии с этим взглядом засовывали туда-то и туда-то. Ну, то есть, это нечто подобное тому изнасилованию геологии, которая произвела в этом веке палеонтология. Ведь чего говорит теория эволюции? Что там сложное существо и простое существо разделяет сотни миллионов лет. Да? Теперь мы находим их рядышком в одном геологическом пласту. Что мы делаем дальше? Очень просто. Мы говорим так, что этот пласт двинулся как раз вот между ними и соединился таким образом, что это на самом деле два геологических пласта, которые так соединились, что они оказались рядом. Это не шутка. Именно так была в этом веке изнасилована геология. Хотя с точки зрения геолога это не может быть. Потому что пласт, там, не знаю, 5 квадратных километров, он не двигается. И так аккуратненько соединиться не может. Но понимаете, иначе придется что признать? Что эти два животных не разделены сотнями миллионов лет, а прекрасненько существовали вместе. А тогда придется закрывать теорию эволюции. А вот это жалко эволюционистам и вообще много ученым. Так вот. В этом документе, как вы сейчас увидите, речь идет о несчастьях, поразивших страну, из ряда вон выходящих. И поскольку тогда считалось, что гиксосы, которые называли себя, кстати, народ Амо, которые впервые, насколько мне известно, Великовский определил, как знаете кого? Амалеки. Помните, что по Амалеки, по традиции еврейской устной, что произошло с Амалеком, которого разбил Йошуа бен Нун? Да, Пинхас, помнишь? Разбитый, совершенно верно, Амалек отправляется в Египет, который лежал, что называется, голенький и бери не хочу. Потому что он был уничтожен морально, духовно и экономически исходом евреев, 10 казнями. И что произошло, помните? Амалек властвует с небывалой жестокостью в Египте сикока 400 лет. Мера за меру. Так вот, гиксосов решили отнести к 17 веку, вовсе не имея в виду амаликитян. Там есть, там, кто интересно, почитайте всю эту историю, там потеряны были 6 веков на этом деле. Точнее, они были удвоены. Те 6 веков, которые были, были как бы 2 раза. Почитайте Великовского на эту тему. Называется «Века в хаосе». Это книга. Очень полезная. Сегодня историки уже почти приняли его точку зрения. То есть сегодня принята не его точка зрения, на сегодняшний день, когда я это говорю, это значит, на самом деле, это последний раз узнавал в прошлом, в 98 году. В 98 году была принята компромиссная точка зрения, но она двигается все время в сторону Великовского. То есть все больше и больше ученых признают его точку зрения, в соответствии с которой гиксосы – это амаликитяне, и вот это вот их жестокое владение Египтом было вовсе не до прихода евреев в Египет, а именно после ухода евреев из Египта. И царь Шаул, разбивший в Циклаге Агага, был царем, сокрушившим громадную Амалекскую империю, которая включала в себя Египет. Тем самым помог египтянам избавиться от Амалекского ига. Есть само свидетельство. Но это уже у Великовского читайте. А мы с вами продолжаем и говорим о папирусе и Пувера. Так вот, дело в том, что он впервые обратил внимание на очевидные параллели, очевидные для того, кто немножко знает Тору, между папирусом и написанным в казнях египетских. Ведь ежели были египетские казни, то как же это нигде не отражено? Теперь, вообще-то папирус и Пувера, кроме того, является очень интересным свидетельством того, насколько было распространено образование тогда в древнем мире. Очевидно из папируса для ученых, это мнение ученых, а не Великовского, что папирус написан простым египтянином, вовсе не вельможей, какому-то адресату вне Египта. Он содержит бытовые подробности о семье и так далее. И, представляете, простой египтянин пишет за границу. Много ли сегодняшних простых китайцев пишут за границу? Ну и простых советских людей. А тогда, те, кто имеет родственников в Израиле, я понимаю, да. Вот, я же говорю о простых советских людях. Простые сельские люди не имеют родственников в Соединенных Штатах или еще где бы то ни было. Так вот, слушай внимательно. Книга Шмот, я просто цитирую это параллельно. «И была кровь по всей земле Египта». Что пишет папирус? «Бедствие по всей стране, всюду кровь». «Река, пишет Ипувер, превратилась в кровь». «Люди не решаются пить, пишет Ипувер. Сыны человеческие жаждут воды». Насчет животных помните? Так вот. Смотри, коровы оставлены на произвол судьбы. Никто не собирает их вместе, каждый ищет только помеченных его именем. Помните параллельное место в Торе? Что произошло? Только те, кто доверили Всевышнему, то есть исходили из того, что будет казнь, пошли, написано в Торе, что делать. И так пошли собрать скот свой, это цитирую Тору. И все, что есть у тебя в поле, все люди и скот, которые останутся в поле, не будут убраны домой, на них не зринется град, они умрут. Это Тора. Что дальше пишет Тора? Тот из рабов фараона, который боялся слова Господня, загнал рабов своих и скот свой в дом. Только свой скот был загнан, весь остальной погиб. Самое удивительное. Помните десятую казнь? Когда в каждой семье плакали не по одному трупику, а было много, причем не трупиков, а трупов. Как оказалось, неожиданно для папы, он оказался не папой многим своим детям. Ну, нравы у них такие были. Для тех, кто не помнит, просто в двух словах, у них оргия была, как комсомольское собрание. Не участие в оргии, а антиобщественный поступок. Я не шучу. Ну, помните, как Потифариха совратить хотела Юсефа? Чем она воспользовалась? Потому что все ушли на оргию. Но Юсеф, помните, естественно, не пошел. А она не пошла, имея в виду личную оргию. Да. Так вот. В полночь, ровно в полночь, помните, поразил Всевышний всех первенцев. «И был великий плач в Египте, пишет Ипувер. Стон слышится по всей земле, перемешиваясь с причитаниями». А?
Ипувер пишет, его все...
Ну, это Ипувер, это египтянин так звали. Он написал письмо своему, да-да. Он написал письмо, и Ипувер его зовут. Из этого видно, из папируса. Он не весь дошел до нас, но из того куска. «Стон слышится по всей земле, перемешиваясь с причитаниями. От мала до велика все причитают, если бы только умереть. Пришел ли конец роду человеческому? И не будет больше ни беременности, ни родов. Если бы земля перестала трястись, если бы прекратился шум. Города уничтожены. Верхний Египет разрушен. Все в развалинах. Жилища людей не спровергнуты в мгновение ока. Вспомните казнь. Град. Вспомните тьму египетскую». Но самое удивительное не это. Помните, кто сопровождал евреев, когда они выходили из Египта? Помните, дело было летом, ну, тогда уже в Ниссане было жарко. И чтобы темечко не напекло евреев, облака славы Всевышнего. А ночью евреи тоже шли. И впереди был что? Амудаэш, огненный столб. Слушайте, что пишет Ипувер по этому поводу. «Смотри, огонь поднимается высоко-высоко, и пламя его идет напротив врагов страны». Я к чему? Снова. Это не доказательство. Ну, я его не привожу как доказательство. Это свидетельство. И есть еще одно свидетельство, в чем-то даже более уникальное, чем папирус Ипувера. И тоже это подвиг, интеллектуальный, научный подвиг Великовского. В 60-х годах прошлого века турист, проезжая по египетскому городу Эль-Аришу, обратил внимание на глыбу черного гранита, покрытую иероглифическими надписями. Содержание надписи было опубликовано в 1890 году. Снова, на него никто не обратил внимания. В настоящее время Эль-Аришский памятник находится в музее города Исмаилия, Египте. Так вот, отрывки из этого текста, которые прямо параллельны отрывкам Торы. «Во дворце была невероятная паника. Во время паники, продолжавшейся 9 дней, была настолько сильная буря, что ни люди, ни боги не могли видеть друг друга». Помните, тьма египетская? Но дальше самое главное. Дальше идет речь о марше армии фараона. Его величество, тут несколько мест отсутствует на самом камне, прибыл к месту, называемому Пихероти. Помнишь, Пинхас, такое место? Пиахерот. это из Торы. Несколько строчек ниже написано, что он был подброшен с колоссальной силой, и водоворот подбросил его до небес, его более нет в живых. Теперь, о чем идет речь? Ну, то, что это место, где это происходило, в Торе так и называется, Пи-Ахирот. То же самое. Но самое удивительное, обратите внимание, что его водоворот подбросил вверх, и потом он уже погрузился в пучину. Сус верохво ма рама беям. Что сказано в Торе? Сейчас я возьму. Есть такой мидраш. Но есть мидраш, что он не остался в живых. Пинхас, ты о чем? Так вот, о чем идет речь? Дело в том, что звучит здесь очень странное слово. Сус верохво, лошадь и всадника. Что сделал Всевышний? Что сделал водоворот? Рама беям. Рама это что? Возвышенность. Рама это возвышенность. Что пишет Раши по этому поводу? Чему это нас учит? Что они сначала были подброшены вверх. И оттуда сошедшимися волнами, подброшенные вверх, упали в пучину. Окей. Подводим небольшой итог всему вышесказанному. Когда сходятся волны с двух сторон, они стали стеной, то они сначала подбрасывают вверх, лишь потом они опускаются. А Тора очень точна, один к одному, в своих описаниях. Но это было потом. Так вот, о чем мы сегодня поговорили, и мы сегодня как бы провели первую часть беседы на тему «История-история». Мы с вами коснулись современного исторического взгляда на события, описанные в Торе. Сказали, сколь осторожен сегодняшний научный подход к пониманию, что является фактом. Факт – это не то, что есть. Факт – это то, что не противоречит всему известному, чему есть свидетельство. Не более того. И главное, о чем мы сегодня поговорили, мы привели косвенные свидетельства в защиту попранных прав Торы, которые вовсе не доказывают, что Тора истина, которые просто низводят ту ухмылку, которая поражает уста многих, слышащих о невообразимых чудесах, в Торе описываемых. Мы не доказали, что они были. Мы только дали информацию к размышлениям и сказали, что у нас есть свидетельство, что подобное, описанное в Торе, действительно могло иметь место. Если у вас есть обратные доказательства, то я с радостью готов их получить и увидеть. Почему с радостью? Да потому что, скорее всего, доказательства эти будут сфабрикованы. Современная археология, и этим мы сегодня закончим, относится к Торе следующим образом. В 1981 году в Израиле умер профессор Игаэль Ядин. Он последние годы своей жизни ушел в политику из науки в 1981. Может быть, в 82-м, по-моему, в 81-м. Игаэль Ядин. Он был сын знаменитого профессора истории, профессора Сукеника. Он раскопал кумранские рукописи. Был руководителем раскопок там. Знаменитейший профессор. Так вот, когда он умер, то как бы вспоминали не столько его политическую деятельность и военную деятельность. Он был известным офицером в свое время. Вспоминали именно его как ученого. И мне довелось по радио именно в том году услышать мнение его аспирантки. То есть девушка, которая училась и готовилась к диссертации под его руководством. Был ей задан вопрос, а как он относился к Танаху? Он человек абсолютно секулярный, нерелигиозный, вовсе, не дай бог, не соблюдавший законы Торы. Тем самым его нельзя никак заподозрить в симпатиях к Торе. Так она сказала, очень, говорит, просто. Понимаете, говорит, он как-то раскапывал в Северной Галилее город Мегидо. В Торе сказано про этот город, что он имел две пары ворот. Северные, говорит, и южные, с расстоянием, я еще не помню, между ними, допустим, 2 километра. И вот он раскапывает, говорит, северные ворота. После этого строго меряет на юг 2 километра. И ни капельки, говорит, не удивляется, раскопав южные ворота. Вот так, говорит, он, профессор археологии, совершенно нерелигиозный человек, относился к сказанному об исторических событиях в Торе. Я скажу более того, что современный взгляд, как мы с вами уже прочитали, читали в нашей беседе археологов и историков на Тору, это принятие. Не то, что безоговорочное и безусловное, но просто принятие, поскольку часть фактов просто имеют свидетельские показания, доказательства, если хотите, а другая часть ни в коей мере не противоречит взгляду современной науки, исторической, на древний мир. Да, есть ли какие-нибудь вопросы? Мы заканчиваем нашу первую часть.
Так как выглядит учебник истории современной?
Очень просто. Современный учебник истории для религиозных школ начинается от потопа и далее. Идет в строгом соответствии с изложенным в Торе. В тех случаях, когда это доказано, сообщается, что вот у нас есть свидетельства исторические. В тех случаях, когда у нас нет этих свидетельств, написано, что нет свидетельств, но это просто написано в Торе. А мы Торе очень-очень доверяем. И даже любим. Но множество фактов, изложенных в Торе, нашли не доказательства, но свидетельства в свою пользу. Есть люди, которых никакие свидетельства не могут ни в чем убедить. Но это проблема этих людей.